Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы вместе с вами и с нашими экспертами обсуждаем сегодня публикации в зарубежной прессе, которые, ну, оптимистами никак не назовешь. И для чего они, почему они. Вот Саймон Шустер, например, в «Тайм» написал статью, про которую первое, что спросили люди, прочитавшие ее, зачем вообще с ним разговаривали соратники Владимира Зеленского с этим журналистом. Давайте послушаем, о чем она и как на нее реагировали.
В журнале «Тайм» 30 октября вышла статья репортера Саймона Шустера, который много лет пишет об Украине. Материал начинается с описания сентябрьского визита Владимира Зеленского в США. Президент Украины, по словам журналиста, выглядел отстраненным и взволнованным. Он признался, что устал убеждать союзников в том, что с их помощью Украина может победить российскую армию. Один из собеседников автора, входящий в ближний круг президента, отмечает, что Зеленский вернулся в Киев злым. Еще один анонимный источник Шустера и вовсе заявил, что Зеленский чувствует, что западные союзники предали его, ведь Украина не получает необходимое для победы вооружение. Опрошенные «Тайм» люди из команды Зеленского отметили, что президент непоколебимо верит в полную победу Украины. Но один из них сказал, что Зеленский обманывает себя. Украина не побеждает, и вариантов у нее нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Украинской правде» заявил, что анонимность многих собеседников автора статьи вызывает вопросы.
Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, ты не имеешь права находиться рядом с нашим президентом, ты не имеешь права находиться в офисе президента.
Данилов добавил, что компетентные органы должны выяснить, что это за анонимы. В тексте статьи и вновь со ссылкой на анонимные источники в руководстве страны и армии говорится, что ВСУ не хватает ни техники, ни людей. Из-за этого некоторые командиры якобы отказываются выполнять приказы, даже если они поступают из офиса президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает нехватку личного состава ВСУ.
Что касается призыва, у нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны.
Политолог Михаил Шейтельман возмутился, что в военное время огласке придается закрытая информация.
Кто эти предатели вообще, которые рассказывают секретную военную информацию американским журналистам? Кто они? Эти люди, которые сливают эту информацию, сидят в офисе президента Украины, так или иначе. Вот кого надо зачистить, не военачальников, а тех, кто вот это все несет и рассказывает западным журналистам, как все плохо. Потому что хочешь это сказать. Я не говорю, что об этом надо молчать. Говоря об этом на совещании у Зеленского.
«Тайм» пишет, что западные партнеры недовольны уровнем коррупции в Украине. Чтобы успокоить их, Зеленский в начале сентября на фоне коррупционного скандала уволил министра обороны Алексея Резникова. Однако же очередной неназванный по имени советник президента заявил Шустеру, что люди воруют так, будто завтра не наступит. И увольнение Резника ситуацию не изменило.
С нами на связи Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Зачем все это, как вы считаете? Злой, расстроенный, его предали. Он, конечно, верит в победу, но его окружение не верит в победу. А также сил мало, с техникой плохо, коррупция растет и процветает. Что это было? Расскажите, пожалуйста.
В этом, когда материал анализировали, перечисляли одно анонимный источник, второй анонимный источник, третий. Знаете, что это было? Я скажу нетрадиционную свою точку зрения. Это была попытка журналисту, в данном случае Саймону Шустеру, получить вот такой большой резонанс за счет своего нетрадиционного взгляда на то, что происходит в Украине, в Киеве и так далее. Почему я говорю нетрадиционный взгляд? Потому что на самом деле в окружении президента Зеленского, вот насколько я знаю, уж поверьте, я все-таки не с анонимными источниками общаюсь. Да, насколько я знаю, нету людей, которые как-то иначе бы смотрели на то, что происходит сегодня, чем президент, обладая той информацией, которую мы обладаем. Да, безусловно, наступательная операция, давайте объективно. Они не выглядят так, как планировалось, и мы, может, там чуть позже будем говорить о господине Залужном и его тексте. Да. И там как раз-таки отмечено, что планирование показывало возможность продвижения по 30 километров в день, по сути, да, и, по сути, за 4 месяца украинская армия должна была находиться в Крыму. Мы исходили из этих предпосылок. Да, то, что сегодня происходит, оно не так выглядит, но тем не менее, еще раз, давайте зафиксируем, официально зафиксируем то, чтобы было бы понятно. Первое. У нас нет ни одного, ни малейшего сомнения в том, что эту войну нужно завершить справедливым финалом. А для этого, это вторая часть, необходимо определенный объем инструмента. Ну, в той же статье Залужного перечислены основные инструменты, но главное, чтобы эти инструменты поставлялись вовремя, и главное, чтобы эти инструменты были в нужном количестве. И, соответственно, да, есть некоторые нюансы с точки зрения, что партнеры, когда с ними договариваешься, говорят, да, завтра будет столько той или иной техники, но она может быть там через две недели, через месяц и так далее. И это определенным образом, как вы понимаете, влияет на темпы продвижения. То есть если ты планируешь начать 1 числа, у тебя к этому времени нет необходимых объемов техники, и ты начнешь, например, через месяц 1 числа, то все-таки ситуация выглядит иначе. Почему? Потому что Россия ведь тоже не стоит на месте, она тоже готовит и оборонительные сооружения, и проводит мобилизацию, и тренинги, и ищет, где есть возможность приобрести то или иное оружие. В данном случае мы говорим о Северной Корее, прежде всего, о совместных предприятиях с Ираном и так далее. Поэтому, на мой взгляд, эта статья, она, в принципе, не холодно, не жарко.
Ну, с точки подождите. Да. Вы сказали, Давай. Вы назвали нетрадиционный взгляд. Значит, он лживый? Да. А почему вы не говорите лживый? Если вы говорите, что в окружении президента нет людей, которые не верят в победу, а он пишет, есть такие люди, значит, он врет? Он их придумывает?
Ну, я не готов сказать, что он врет или не врет. Возможно, он с кем-то разговаривал, кто там представляется как-то не так, как есть на самом деле и так далее. На мой взгляд, в окружении президента те, кто уполномочен выступать от имени, официально выступать, они, во-первых, не являются анонимными источниками. Еще раз подчеркиваю это, да, то есть например, я всегда выкажу, если я говорю, я всегда ставлю свою фамилию, потому что, ну, ты все-таки занимаешь определенную должность и должен нести ответственность за то, что ты говоришь. И вторая составляющая, ну, знаете, когда вы ведете за чашкой кофе какие-то размеренные разговоры и хотите, ну, как-то представить себя более рельефно, более объемно, вы можете философствовать, да, но, на мой взгляд, это не совсем правильное поведение. Я про анонимные источники, да, с которыми мог разговаривать журналист. Это не совсем правильное поведение, потому что, если вы хотите вот несколько раздуться, да, в своей важности, но не обладаете доступом ко всей информации, полезной информации, да, или там развединформации, или не до конца и не глубоко понимаете то, что происходит по линии фронта, или то, что происходит во внешней политике, то, наверное, не нужно заходить с этими объемными комментариями даже за чашкой кофе. А еще раз вернусь, что такое нетрадиционное? Я не про лживость или не лживость, я про интерпретации говорю, да, то есть человек интерпретировал так, то что-то. Мы, например, когда официально что-то комментируем, интерпретируем все несколько иначе. И, соответственно, картина может выглядеть по-разному в разных исполнениях, в субъективных разных исполнениях. Но если говорить об объективной стороне, давайте об объективной говорить. Смотрите, первое, объективно. Проукраинская коалиция до сих пор существует в полном объеме. Наоборот, она периодически расширяется. Второе. Страны выступают периодически с теми или иными военными пакетами поддержки. Последние от Германии были пакеты поддержки, от других стран и так далее. Третья составляющая. У нас проходят тренинговые занятия, ну то есть обучаются те же пилоты, например, в целом ряде стран. Четвертое. У нас идет постоянная координация с представителями и блока НАТО в целом, и отдельных стран с точки зрения того, какую стратегию мы используем.
Да, то есть ни о каком предательстве речь не идет. Но я все-таки хочу вас спросить. Вот выходит одна статья в «Таймс», вот выходит статья Залужного в «Экономист», вы только что о ней сказали. Они где-то, конечно, пересекаются там, где говорится о проблемах, о нехватках. Они пересекаются. Как такие публикации радостными их не назовешь? Залужный шапка закидательством не занимается. Как эти публикации действуют на дух, вот на дух солдат, которые сидят в окопах? Как они на них реагируют, когда вот им говорят, что вот у президента разброд и шатание, а вот Залужный тоже пишет, что мы переходим в стадию позиционной войны и не получается красивого наступления. Как они на это реагируют? Вам известно?
Вы знаете, мы 618 дней находимся в состоянии войны. И психоэмоциональное состояние в стране, безусловно, не такое, как было в первые там, месяцы войны. Определенные депрессии существуют. И вы абсолютно правы, что такого типа статьи могут как-то на эти настроения негативно влиять. Но с другой стороны, у нас и выхода-то нет. И в том числе у ребят, которые находятся на переднем крае. Выхода нет. Выхода нету закончить эту войну несправедливым финалом. Ну, то есть цена уже заплачена чрезвычайная. И, соответственно, когда мы... Давайте вернемся на шаг назад с точки зрения предательства или с точки зрения того, что нам не дают какую-то технику, и у Залужного про это говорится. Мы говорим не то, что есть какое-то там недопонимание или какое-то там неправильное понимание того, в каком этапе войны мы находимся у наших партнеров. Нет, оно есть. Мы говорим о том, что поставки идут замедленно. Почему? Потому что есть целый ряд факторов, которые до сих пор влияют на политические элиты стран-партнеров. Какие это факторы? Первое — это, безусловно, остаточный страх перед Россией. Второе, безусловно, это непонимание, что должно дальше произойти с Россией. Ну вот, допустим, она проиграла. Что будет внутри России? Как она будет выглядеть? Сможет ли оно все удержаться там под контролем и так далее? Третья составляющая — это давление внутренних конкурентных элит, да, там, оппозиции, например, с точки зрения, а надо ли Украине в таком объеме помогать? И тут я, кстати, перейду к очень важному фактору. А в каком объеме помогают Украине? С точки зрения национальных бюджетов или с точки зрения национальных военных бюджетов. Возьмем, например, бюджет Соединенных Штатов. К общей сумме бюджета Соединенных Штатов помощь Украине, финансовая, военная и гуманитарная в целом, да, составляет 0,04%. А в отношении военного бюджета, пентагоновского бюджета, да, ну то есть Министерства обороны Соединенных Штатов, помощь Украине, военная помощь, конкретно военная, это 5,2%. Ну, условно говоря. И тут у меня возникает вопрос. Вот 5,2% военной непосредственно помощи, если она своевременно поставляется в Украину, если она учитывает, на каком этапе мы находимся, почему я сейчас скажу, важно учитывать, на каком этапе, это достаточная ли цена за то, чтобы убрать главного деструктора современного глобального политического пространства, убрать с политической арены Российскую Федерацию в таком политическом исполнении? Ну, риторический вопрос. Теперь, ну, почему
да,
на этапе?
Мы должны вложиться в себя и в свою безопасность.
Безусловно. То есть, ведь это же прямая корреляция. Вы, когда вкладываете сегодня в Украину, вы не вкладываете просто абстрактно в Украину. Вы вкладываете в то, чтобы все-таки мир жил по определенным правилам, чтобы международное право все-таки как-то доминировало, да, в двухсторонних или там многосторонних отношениях. Теперь, почему важно на этапе? У того же Залужного четко сказано. Смотрите, если бы мы тут объем бронетехники или, там, например, минных тралов или тех же дальнобойных ракет получили осенью прошлого года после успешных маневренных кампаний в Харьковской области и в Херсонской, то, соответственно, ситуация выглядела бы совершенно иначе. Но так как мы получали всю эту технику гораздо позже оговоренного времени, то она уже в какой-то степени опоздала. Почему? Потому что Россия успела забетонировать большие количества территорий, заминировать большие объемы территорий. И, соответственно, он говорит, смотрите, вот сейчас мы говорим об авиационном компоненте, сегодня он актуален, завтра Россия дополнит свои системы. Почему, собственно, Украина сегодня эффективно использует дальнобойную ракету для того, чтобы уничтожать все эти РЭБы, уничтожать все эти, условно говоря, системы противоракетной обороны. Вот Россия ее будет там достраивать, дополнять. И, соответственно, эффективность уже тактической авиации, тех же F-16, будет ниже, чем, например, на данном этапе. Это о чем говорит? О том, что, смотрите, во-первых, объемы важны, во-вторых, скорость поставок, в-третьих, инженерная логистика, и, в-четвертых, своевременность. Да? Ну, то есть на каждом этапе войны нужна своя техника. Это очень важные параметры. Но вернемся к вашему вопросу с точки зрения депрессирования настроений.
Да, да, да. Нет. Людей, которые сидят в окопах.
Это общий фон. Конечно, это общий фон, ну, 618 дней, очень накопленная усталость.
Тогда, вы знаете,
да,
тогда я все-таки спрошу, я добавлю сюда еще одного персонажа, которого слушают, у него очень большая аудитория, это ваш бывший коллега, тоже он был советником офиса президента, который говорит, вы отлично знаете, о ком речь, это Алексей Арестович, который на огромную аудиторию, на всех каналах, где он бывает, говорит о том, что давайте эти территории оккупированные сдавать России, проводить линию разграничения, отправляться в НАТО вперед из песни, а потом мы политически когда-нибудь вырулим их обратно, себе выцарапаем. Это как действует и как влияет с учетом аудитории, на которую это разносится?
Это влияет раздражающе на Украину, потому что, безусловно, к реальности это не имеет никакого отношения. Ну, давайте сразу оговорим, что он частное лицо и, опять же, имеет право свои там, точки зрения высказывать. Безусловно, и честно говоря, как бы комментировать частное лицо, это странно будет, но тем не менее, давайте зафиксируем. Первое. Никто в НАТО никого не будет принимать, если здесь будет незавершенный конфликт. Это очень важно понять. Второе. Украина не для этого воюет больше там, 20 месяцев, чтобы в итоге сказать, ну все, ладно, мы оккупированные территории отдаем в обмен на мир. Почему? Потому что это было сделано в 2014 году. И это привело к большой трагедии. И, соответственно, еще раз сыграть в эту же игру, это значит заведомо обрести себя на утрату, полноценную утрату уже государственности, потому что я не сомневаюсь, что Россия внесет коррективы в свою стратегию и тактику с точки зрения там, третьего или четвертого этапа войны уже. Третья составляющая. Безусловно, Россия не будет отдавать никакими, кроме военными способами, оккупированные территории. Опять же, не будет отдавать. Вот, это да. Иллюзия. Да, безусловно. Четвертая составляющая очень важна в глобальном разрезе. Как только вы фиксируете факт того, что Россия остается на оккупированных территориях, значит, вы говорите всем остальным странам, странам потенциальным агрессивным странам или потенциальным агрессивным...
Отмашка, можно.
Организация можно, да. Вы даете отмашку, что международного права не существует. Если вы будете настолько наглы и будете настолько беспредельны, что сможете устоять при ответных ударах, то вы будете победителем. То есть, грубо говоря, вот эта концепция показывает, что демократия не умеет защищаться, что Россия чемпион, условно говоря, да, и что Россия не будет отвечать ни за какие военные преступления, те в том масштабе, в котором она совершала. То есть никак не будет отвечать за тот объем войны, который она сегодня ведет в Украине. Ну, как бы это нелепо, правильно звучит. Ну и самое главное, безусловно, мы получим с вами максимально нестабильный, шатающийся мир. Да. То есть у нас ближневосточные конфликты, эскалации будут возникать не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру, где только сможет дотянуться Российская Федерация. Но давайте к России вернемся. Россия, в свою очередь, почувствовав, что она устояла, она начнет наглеть в традиционно российском стиле, она начнет просто наглеть. Что это значит? Это значит, что они будут доинвестировать свое ВПК, что это значит, что они будут культивировать реваншистские настроения, это значит, что на внешнем рынке они будут вести себя намного более нагло, оскорбляя другие страны и так далее и тому подобное. И, соответственно, финансировать ультраправые партии для того, чтобы эти партии на таких-то лозунгах выигрывали парламентские выборы в тех же европейских странах. Они будут финансировать террористические акты, в том числе, кстати, в Украине, масштабные. Ну и, соответственно, они будут инвестировать в внутренние конфликты. Вот Украина будет разорвана изнутри. Если эта война не заканчивается справедливым финалом, Украина разрывается изнутри. То, что, в принципе, устроит Россию, потому что таким образом она так или иначе, не мытьем, так катанием захватит территорию Украины.
Спасибо вам, Михаил, за, по-моему, исчерпывающее разъяснение. Спасибо большое. Все, кто слушал про план Киссинджера, слушайте теперь Михаила, что он о нем думает все-таки, хотя он не комментирует частных лиц. С нами на связи Сергей Грабский. Сергей, здравствуйте. Привет. Сергей, тоже хочу вас спросить об этих двух. Давайте их вместе рассматривать, обе публикации. Что в них есть некоторые общие вещи. Что вы считаете объективным в обеих? Вот, вот это вот «Все пропало». Помните эту бриллиантовую «Шеф, все пропало»? Первая публикация вообще «Все пропало». Во второй, конечно, Залужный ничего подобного не говорит, но тем не менее какие-то жесткие вещи высказывает. Что вы считаете объективно верным в обеих публикациях? С чем вы согласны? Хотя вас это, может быть, и не радует.
Ну, в первой публикации я вообще ничего не нахожу объектива. Это субъективное мнение человека, который, ну, в общем-то, зарабатывает деньги на хайпе. То есть для того, чтобы поднять волну к себе, к интересу. И мы понимаем, что эта волна этого интереса, она просто монетизируется в условные денежные знаки. Вот, собственно, и все. Поэтому как бы я эту статью прочитал. Но она на меня не произвела абсолютно никакого впечатления, потому что я понимаю, что нет ничего, что могло бы действительно говорить о том, что все пропало, за исключением каких-то эмоциональных высказываний, не подтвержденных реальными людьми. То есть это на совести автора этой статьи. Конечно, журналист может высказывать какое-то мнение, но с точки зрения объективной реальности это просто сотрясание воздуха, как я уже отметил, которое имеет очень объективную цель, а именно зарабатывание денег, получение определенных финансовых преференций. Что касается статьи Валерия Залужного, то здесь, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что речь идет об абсолютно объективной оценке ситуации. То есть то, что мы имеем на сегодняшний день, то есть речь идет о том, как нам победить в этой войне, то есть даже не рассматривается вопрос о том, что мы где-то проиграем. Есть четкий план действий. То есть по каким направлениям мы должны продолжать наше сотрудничество, продолжать наши боевые действия для того, чтобы прийти к победе в этой войне. Украина может или победить, или пропасть в этой войне. Другого промежуточного варианта здесь просто нет. И Валерий Залужный, ну, обладая достаточно, скажем так, весомым объемом информации, я не имею в этом никаких сомнений, он, в общем-то, поделился своими объективными мыслями по поводу того, куда мы движемся, к чему может привести медлительность, в том числе союзников, и как мы должны развивать наш военный сектор для того, чтобы исключить в будущем какие-либо недопустимые сценарии развития событий.
Теперь мы вас, Сергей, понимаем. Да, я тоже хочу все-таки спросить об этих планах, которые нам тут предлагают. Для окончания конфликта нужно заморозить, принять план Киссинджера, заморозить конфликт, отдать территории, идти в НАТО и ждать, когда все это разрулится политически.
Я вам скажу так, что, и вы можете отследить по моим выступлениям, я скажу так, что в нынешней ситуации мы даже теоретически не можем рассматривать этот вопрос, потому что в той ситуации, которая сейчас наблюдается на полях сражений, и в той конфигурации, в которой находятся сейчас войска, этот план работать не будет. От слова совсем. Угу. То есть Украина находится в таком состоянии, что с военной точки зрения недопустимым является прекращение боевых действий на сегодняшнем этапе. Со всех точек зрения, как с политической, с экономической, так и с чисто военной. Но если говорить даже о политической, то потеря территории, она вызывает, как Михаил уже описал, цепную реакцию, и причем эта цепная реакция будет связана не только с Украиной, но и, в общем-то, общаясь со своими балтийскими друзьями, они прекрасно дают себе отчет в том, что если Украина замерзнет или заморозит конфликт на этом этапе, то они будут следующими, и там шансов удержать территорию нет, собственно, никаких. И они это прекрасно понимают, равно как и наши польские друзья. Что касается экономических факторов, то, простите, для нас критически важным является как бы пробивание так называемого южного коридора, и мы видим, насколько зерновой коридор являлся как один из элементов экономического развития важным именно для Украины с точки зрения получения определенных финансовых выгод, без которой война невозможна. Ну и исключительно с военной точки зрения рассматривать вопрос освобождения какой-то определенной территории без решения южного направления, ну, собственно, продвижения наших войск на восток, имея угрозу с флангов, просто недопустимо. То есть ни о чем об этом даже речи быть не может, то есть без решения именно южного направления. Поэтому даже с военной точки зрения, вот, рассматривая такую достаточно узкую плоскость, мы говорим о том, что ни о какой заморозке конфликта, ни о каком плане Киссинджера речи быть не может от слова совсем. Украина будет продолжать свои активные боевые действия, потому что выбора у нас, как сказал Михаил, просто не существует.
Спасибо, Сергей. Спасибо вам за эти разъяснения. Я хочу сказать, что вот у нас следующий часть программы политическая. В ней будут участвовать Тарас Березовец, скорее политическая, военно-политическая, Тарас Березовец и Константин Скоркин. И я уважаемым коллегам хочу предложить вот посмотреть, думаю, что им, может быть, будет интересно. Опрос, сделанный сегодня на улицах Москвы, каким видят, а как вот каким представляется окончание конфликта москвичи?
Конец у каждой войны один – это мир. Какой бы ни был худой мир.
Все должно закончиться с пролитой меньшей кровью и скорее с более дипломатическим урегулированием конфликта.
Вот эта война, да, она как бы, честно говоря, и для населения Украины, и для России она очень не нужна.
Нет никаких точек соприкосновения, есть война. И она заканчивается одним и тем же способом. Кто-то должен...
Давно пора договариваться, это нужно было сделать гораздо раньше.
С точки зрения маркетинга, я уверен, что наше правительство точно выберет какой-то правильный вариант.
Нужно идти к мирным переговорам, и все. Я сама украинка, у меня мама там.
Но у меня мысль только одна. Если Зеленский, конечно, уйдет с власти, то, может, что-то и будет к лучшему, придется к лучшему. Хотелось бы верить в то, что все-таки между нами восстановится мир. И мы с Украиной будем опять дружить.
Полная денацификация и мирный статус Украины, никаких там, никакого НАТО на Украине. Обычные, как сказать, добрососедские отношения.
Все равно будет договоры. Так что вперед к договорам.
Тарас Березовец с нами на связи. Тарас, здравствуйте. Ну, я прям соскучилась, честно сказать, уже давно не видела вас в эфире в нашем. Тарас, вы как смотрите на все эти публикации? Я, честно сказать, буду вас тоже об этом спрашивать. Вы общаетесь с людьми, которые там на фронте воюют. Они все это читают. Я думаю, что интернет там не отключен. Смотрят отдельные выступления. Как все это на них действует? Или не читают, не смотрят, не действуют, выполняют приказ?
Елена, все как везде. Во-первых, я хотел бы прокомментировать итоги опроса москвичей. Да. Недавно видели цифры, которые были обнародованы центром Левады. Вы меня тут неправильно титруете. Я в данный момент не политолог, я капитан вооруженных сил Украины, причем действующей армии, первой бригады.
Простите, пожалуйста, мы вечно то журналистам подпишем, человек, который служит, извините.
Политологом я перестал быть, когда весной 22-го года одел форму и мобилизовался добровольно в ряды вооруженных сил Украины. Так вот, центр Левада убедительно показал, это нам очень хорошо известно из советской еще психологии, те люди, которые не воюют, они являются самыми воинственными. Поскольку москвичей мобилизация касается в первую очередь, они готовы в абсолютно своем большинстве, и это показал как раз этот опрос, вести войну до победного конца. И поэтому все эти заявления кровожадные, денацификация, победа, порвем и убьем и тому подобное. А вот как раз российская глубинка, которая эта мобилизация коснулась в первую очередь, и которая знает, что такое калеки, они знают, что такое ампутированные руки, ноги, они знают, что такое умершие, погибшие, которые хоронятся тысячами в российской глубинке, она как раз-таки является намного менее кровожадной. Воевать она не готова. Что касается вашего вопроса, Елена, по поводу того, что люди читают или смотрят.
Как это действует? Как это работает?
Армия. Это такая же часть украинского общества, как, например, учителя, медики, депутаты. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Какие-то люди в свободное время предпочитают, и их много, общаться с близкими по видеосвязи. Кто-то смотрит YouTube-трансляции. Такие есть, их на самом деле немало. Кто-то читает, но эти в абсолютном меньшинстве, поскольку обычно освещение не очень качественное, легко посадить зрение, поэтому за чтением я заставал своих побратимов, наверное, реже. Но смотрят многих блогеров, в том числе и русскоязычных. Такое тоже есть. Оценки разные. Иногда смотрят для того, чтобы поругать. Не обязательно потому, что кто-то нравится. Например, там, тех же пропагандистов смотрят там, с целью поразвлекать себя или товарищей по службе. Поэтому то, что касается оценок всего происходящего, да, безусловно, статью главкома Залужного прочитали многие. Не все, но многие. Угу. Вот. Она действительно стоит того, чтобы с ней ознакомились не только военные люди, а обычные гражданские, поскольку она написана максимально простым и доступным языком.
Я хочу вас спросить теперь о воздействии вот этого... Как вы его, какими словами вы оцените это предложение закончить все на том, чтобы оставить территории врагу? И как это действует на людей, которым еще предстоит сражаться и, возможно, умирать? Вот тут человек ходит и предлагает, давайте закончим, оставим, и все будет хорошо, и вы останетесь живы, а им еще вот такого приказа не дают остановиться, договориться. Что вы об этом думаете?
Армия выполняет приказ, Елена, она находится под присягой. Армия не имеет возможности высказывать свою политическую точку зрения на те или иные события международной или внутренней повестки. Для этого есть президент, кабинет министров и конституционные органы, законодательная, Верховная Рада. Обычные эксперты, они имеют привилегию высказывать собственную точку зрения, в том числе та, которая может расходиться с официальной позицией украинских властей. Вот. Военнослужащие такой привилегии не имеют. Поэтому я скажу кратко и прямо, армия будет выполнять приказ. На сегодняшний день мы имеем приказ освободить полностью все оккупированные территории и выйти на границы 1991 года. И если вы спрашиваете субъективное мнение военных, да, они готовы воевать ровно столько, сколько будет необходимо. По одной единственной причине. Поскольку военные понимают намного лучше гражданских, что любая заморозка конфликта неминуемо означает ее разморозку. Это время и возможности, которые Россия непременно использует для мобилизации, переобучения личного состава и собственного перевооружения. Мы это наблюдали, в том числе в интервале 2014-2022 годов.
Тарас, а вы имеете право сказать, что вы об этом думаете, об этом варианте решения так называемого конфликта? Вот вы свое мнение.
Послушайте, я давайте так, человеческим языком, совершенно понятными, наверное, вам примерами приведу. Я уроженец украинского Крыма. Родился в самой восточной точке Крыма, в городе Керчи, там, где начинается так называемый Крымский или Керченский мост. Я не видел своей родины с 2014 года. Это был крайний раз. Это было 24 февраля 2014 года, когда я был последний раз в Крыму. Как вы думаете, если я не имел возможности похоронить мою бабушку, которая умерла в 2018 году, поскольку я уже тогда был внесен в черный список, я не имею возможности приехать своих, увидеть близких людей, которые там находятся, своих одноклассников, друзей детства и тому подобное. И второе. Моя жена родом из города Мариуполь. Я думаю, нашим зрителям не надо объяснять, что такое Мариуполь, что с ним случилось. Моя теща почти месяц просидела со своей мамой, бабушкой моей супруги в бомбоубежище города Мариуполя. По их счастью, они жили в сталинском доме, поэтому у них было очень хорошее бомбоубежище, поэтому они выжили, смогли эвакуироваться. Но на следующий день, когда моя теща со своей мамой уехали из города Мариуполя, к ним в квартиру прилетел снаряд, который был выпущен российским танком. И вся их квартира, все детство моей жены, все ее фотографии, все это уничтожено, оно все сгорело. Как вы думаете, есть ли у нас другая альтернатива, кроме как вернуться назад?
Да.
Естественно, в качестве подразделения украинской армии приехать на освобожденные территории и очистить их от оккупантов. У нас нет другого выбора.
Спасибо, Тарас. Я вот перед тем, как у Константина Скоркина, я хотела бы спросить, кто такие эти американцы. Я не случайно, я часто, вы знаете, мы раньше просто цитировали Алексея Арестовича как эксперта. Теперь это превратилось в что-то совершенно другое. Он ходит и говорит об этом плане Киссинджера как бы в рамках своей потенциальной президентской кампании, которую, с его точки зрения, вынуждает Украину затеять американцы. Вот я сейчас покажу вам несколько, вот крохотный фрагмент этих выступлений, и Константину хочу спросить, кто такие эти американцы?
Притом американцы оказывают определенное давление. То есть они оказывают публичное давление, когда они говорят, что вот как сенатор Линдси Грэм, что выборы 24-м неизбежны, их надо проводить. Это даже эта позиция понятна.
И Запад говорит, тогда выборы в Украине, пусть Зеленский уходит. Так?
Но они не говорят «уходит», они говорят, тогда выборы в Украине.
Вообще, насколько реально проводить выборы во время войны?
Проведут. Запад обеспечит и легитимность, и присутствие международных наблюдателей, найдут приемы, способы и формы их проведения.
Константин, пожалуйста, расскажите нам, что это за история с давлением иностранцев на украинцев, чтобы они вот провели эти выборы?
Ну, в данном случае, я думаю, что ответ на этот вопрос стоит узнавать не у меня, а у господина Арестовича. Это его точка зрения, его взгляд на ситуацию. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в данном плане. Речь идет, ну, в данном случае речь идет о том, что если мы имеем какое-то некое воздействие, да, на украинскую политику, то это прежде всего связано с тем, что в Америке предстоят президентские выборы, и украинский вопрос, как всегда, оказывается в центре полемики противоборствующих партий, соответственно, он всячески используется, как бы, ну и различные конгрессмены, сенаторы, потенциальные кандидаты в президенты, они уже делают это политические заявления, Украина в них так или иначе фигурирует со знаком минус или со знаком плюс, и из этих выступлений можно надергать цитат, ровно как в обоснование того, что Америка остается нерушимым союзником Украины, и вся помощь будет в полных объемах продолжаться, либо же как для обоснования каких-то панических точек зрения о том, что эта помощь закончится там, в результате какого-то определенной конфигурации новой политической в Соединенных Штатах, да, и так далее. То есть в данном случае просто такой простор для некой политической демагогии, я бы сказал, появляется. Это связано с этим. Я думаю, что вообще, в принципе, вот то, что мы сегодня обсуждаем, то есть, ну, есть как бы ситуация на фронтах, да, то есть то, что происходит на войне, да, есть ситуация политическая, вот, которая напрямую связана с, как с, например, с президентскими выборами в Соединенных Штатах, Так и с тем, что в Украине тоже неизбежно, несмотря на войну, возвращается политика, и она связана с тем, что весной следующего года подходит дата, да, собственно, президентских выборов. Будут они, не будут. Ну, как мы знаем, что общественное мнение в Украине настроено на то, чтобы проводить выборы только после войны. Соответственно, но тем не менее, политики не сидят на месте, политики делают заявления, некоторые, вот, как мы видим, даже начинают уже на президентскую кампанию, да, в необъявленных выборах, то есть непонятно, выборы будут или нет, но кампания уже начинается. Вот. Поэтому с этим связаны, собственно, и эти публикации, и такой, скажем, широкий резонанс вокруг них, потому что это в данном случае воспринимается уже как не просто некое описание ситуации, да, то есть вот есть там проблема там, с тем, что складывается определенный паритет сил. Да? Это как бы тема, которую можно обсуждать с точки зрения там, какой-то военной экспертизы. Да? Ну, разумеется, желательно, чтобы это делали профессионалы, потому что я бы, например, не взялся обсуждать эту тему, поскольку не имею ни необходимой информации, ни необходимого кругозора и знаний для этого. Но есть, собственно, вот политическая плоскость, да, где такое пространство уже для демагогии, интерпретаций каких-то анонимных источников, и далее их можно подвергать сомнению или, напротив, принимать в качестве некой истины последней инстанции. И, собственно, вот в политической, то есть эта вся ситуация, как мне кажется, она происходит прежде всего в политической плоскости.
Константин, а вы считаете, вы эту статью, конечно, читали Саймона Шустера, а вы считаете, она зачем? Вот что он хотел всем этим сказать? Своим нетрадиционным, как говорит Михаил Подоляк, подходом. Он что хотел донести всеми этими депрессивными суждениями окружения, анонимного окружения Зеленского, которые говорят, что мы не верим в победу, и вообще у нас коррупция, и да, Запад, и он расстроен, и Запад его кинул. Он что хотел-то?
Мне кажется, что тут нужно ответы искать. Ответы здесь не в Киеве, а ответы в Вашингтоне. Я думаю, что это связано с какими-то внутренними течениями, связанными с вашингтонской политикой. Mm-hmm. То есть кому-то необходимо обосновать, скажем, то какую-то тупиковость, да, дальнейшей поддержки Украины в тех объемах, которые есть, потому что там появился ближневосточный кейс, и часть, например, какого-то экспертного сообщества в Вашингтоне считает, что нужно все силы бросить на противостояние с Китаем, да, все, скажем, другие линии геополитических разломов, напряженности, и они должны отойти на второй план, и в том числе и Украина. Поэтому тут различные мнения, и вот где-то в борьбе вот этих подводных течений в Америке и следует искать этому разгадку. Ну, а в Киеве что ж, как бы, ну, уж, я думаю, что у господина Шустера большое количество, конечно, источников в Киеве, да, и кто-то, возможно, получив действительно какую-то информацию, полученную неофициально, да, вот каких-то, возможно, влиятельных людей, но он решил развернуть это вот в такой текст. Ну, тем более, что ситуация-то на самом деле, ну, действительно сложная.
Ну, конечно.
Никто
конечно.
Не может спорить с тем, что, да, на самом деле и фронты пришли в определенную стабилизацию, и есть мировая турбулентность, которая действительно, как бы, украинский кризис теперь оказывается уже в череде кризисов, да, ну, если смотреть на это глазами американской администрации. Вот. И поэтому на фоне этого такая публикация, она, конечно, производит впечатление такого взрыва, да, и вызывает такие бурные эмоции там на различных берегах океанов.
Да, ну да, ну я поняла, спасибо большое, Константин, я поняла, что все-таки вы склонны эту публикацию объяснять некими внутренними попытками внутри одному лагерю объяснить что-то одного лагеря, объяснить что-то другому лагерю. Я нашим уважаемым экспертам сейчас покажу одно мероприятие. Сегодня, по-моему, снова обновленный Владимир Путин, ну, очевидно обновленный Владимир Путин, встретился с таким партхозактивом Общественной палаты. Почему я хочу это показать? Дело в том, что эти люди, каждый из них вставал, они все, как правило, вот в основном просили, список был составлен так, чтобы вставали и выражали ему благодарность. Люди из так называемых новых территорий. Объясняли, что он спаситель. Вот сейчас мне покажут кадры этого мероприятия. Вы посмотрите, как он сейчас выглядит. Вот видите, они тянут руки, но дают слово тем, кто должен встать и сказать, что вы нас спасли, вы нас выручили. Вот первым сейчас будет выступать, по-моему, активист движения, которое называется... Движение называется «Вместе с Россией», то есть как бы все еще отделяя себя. Вот этот вот, да, вы его наверняка узнаете, он везде выступает, на всех встречах Владимира Владимиром Путиным, говорит, что спасибо, дорогой Владимир Владимирович, мы только и мечтали, когда же вы нас деоккупируете от ужасных украинских нацистов. Там даже в одном случае он сказал, нами правили нацисты и нацисты, потом поправился на наркоманы и нацисты, потому что вот как-то зарапортовался. Он немножко, сначала он выражал благодарность, потом вы увидите политолога. Вот он, кстати говоря, этот Максим, политолог «Перекати поле», который был в... Максим, как же его фамилия-то, господи? Вот сейчас она у меня вылетела. Смешной человек. Я его видела в ток-шоу Владимира Соловьева, который говорит, что я иду на фронт. Я беру в руки оружие, и я теперь вот иду на фронт сражаться в составе добровольческого батальона. Этот Максим... Да что ж такое? Как же его фамилия-то, господи? Забыла. Максим, значит, говорит ему, что иду сражаться за родную Донеччину, там, Луганщину, хотя они ему совершенно не родные. А вот эта девушка из Донецкой области, она показывает ему книжку, которую они с братом, написал ее брат про подвиг ее дяди и отца, и она так весело говорит, правда, дядя уже погиб, с 14 года они оба воюют, правда, дядя уже погиб, а отец, он там под Авдеевкой сейчас, ну там все хорошо, все нормально, у него все нормально, весело говорит эта девушка, тоже из Донецкой области. И все они поддерживают в этом Владимире Путине ощущение, что он спасает этих людей. И вот сейчас посмотрите, как он отвечает на вопрос на молодого человека, какого-то члена этой палаты, не пожалел ли он об этом 24 февраля 2022 года.
Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет?
У нас другого выбора не было.
Спасибо большое. Спасибо.
Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно без этого обойтись? Нет. К сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Люди там проживали на этих территориях, наши. Они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 году.
Вот смотрите, о чем вообще-то, я даже не очень понимаю, как, о чем могут быть переговоры с этим человеком, который говорит тоже из каждого утюга, что на нас напали, никто, Россия ни в коем случае не нападала на Украину, на нас напали, потому что он весь этот разговор с этими людьми строит на том, что это наши исторические территории. Донецк, Новороссия, Крым, на нас напали. Раз Украина хочет эти территории удерживать, значит, она на нас напала. Как можно... И его в этом поддерживают эти люди, которые смотрят ему в рот или смотрят на его рот, в зависимости от того, читают они профессора Соловья или нет. Можно ли вообще с чем-то его сдвинуть, с учетом того, что это его избирательная кампания, и он на этом живет и держится?
Ну, Елена, во-первых, короткая ремарка по поводу того, кто были эти люди, которые сегодня выступали перед российским диктатором. Первый из них Владимир Рогов, так называемый, один из представителей оккупационной администрации Запорожской области. Эти люди, их нельзя назвать людьми, они... являются в большинстве своем завербованными агентами, причем давно завербованными агентами российских спецслужб. Это можно сказать о так называемом гауляйтере Херсонской области Владимире Сальдо или его запорожском коллеге Евгении Балецком. Это люди, которые давно попали на крючок российских спецслужб, и у них нет другого выхода, кроме как отрабатывать повестку, поскольку в любом другом случае их ожидает судьба Моторолы или Гиви, которые отправились к праотцам, когда они просто перестали быть нужны. Что касается сделанных заявлений, ну, я не вижу никакого смысла на самом деле разбирать эти лживые псевдоисторические сентенции.
Нет, конечно, нет, мы не просим вас разбирать. Я к тому, что может его с них сдвинуть, с того, что он спаситель нации, это его земля, ничего ведь? Ну, просто ничего.
Ну, послушайте, Путин патологический лжец. Это человек, в принципе, который, наверное, единственное... слово, которое соответствует правде, когда он говорит там «добрый день» или «доброе утро». Все остальные речевые формулы, которые он произносит, они являются лживыми. Там вопрос на 90%, 50% не имеет значения. Человек патологически врет. Он любит извращать даже те цитаты своих любимых философов типа Ильина, которые он любит произносить, и он пытается каждую подобную цитату в любом случае использовать и поставить на вооружение собственной пропаганде. Это то, что называется weaponizing history, то есть использование истории в целях войны. И поэтому то, что делает Путин, он делает совершенно продуманно. Здесь нет места импровизации, надо признать, он серьезно готовится к этим выступлениям. Вот. На заре своей политической карьеры он мог себе позволить произвести какие-то вещи, которые нравились плебсу, типа «поймаем террористов, замочим их в сортире». Сейчас все это прорабатывается, тщательно готовится большим коллективом спичрайтеров. Самое главное, что это нравится большинству население Российской Федерации. Именно им, собственно говоря, он адресует. Разбирать нам эту лживую пропаганду никакого смысла я не вижу. А что он пытается сделать? Ну, в очередной раз, смотрите, все-таки у него же президентская кампания, он же собирается избираться как альтернативный кандидат. И поэтому вот эти сборища псевдоинтеллектуалов, представителей благодарного населения, как они их называют, новых регионов Российской Федерации, это, по сути, общение с российским электоратом. То есть вот он как бы создает видимость, что я прихожу и общаюсь с лидерами общественного мнения, которые представляют новое, еще раз говорю, в кавычках, новое российские территории. Поэтому это исключительно часть его президентской предвыборной кампании. Рассматривать ее нужно только так.
Только так. Спасибо, Тарас. И, Константин, я вам все-таки расскажу одну его душещипательную. У него как-то глаза блестели. И он говорит вот так вот, действительно, со слезой в голосе, что Сергей Владимирович Кириенко был там в Херсонской области и рассказывал мне, что библиотекарши получают от нас книжки, они их гладят и плачут, потому что они никогда не встречали такого к себе отношения. Книжки им не посылали в эту библиотеку. Они плачут над этими книжками, потому что наша рука русская отправила их. Вот у вас все-таки ощущение большой игры вокруг того, что он думает, что он спаситель этих людей, или большой веры в то, что он действительно, вот сейчас занимается спасением целой нации, которую он считает своей.
Я думаю, там понемножку всего и того, и другого есть. То есть уже какая-то и уверенность, которая у него сформировалась годами, то есть ощущение. То есть начиналось, я думаю, все как некая циничная игра, политтехнология. А со временем это все превратилось уже в такое некое восприятие своей миссии, и которое усугубляется с годами, ну, в силу каких-то очевидных возрастных причин, да, вот называлась еще причина это долгая самоизоляция, на которой Путин был, собственно, незадолго до того, как начать полномасштабное вторжение, да, и, собственно, что там, запершись там в кругу каких-то близких советников, собственно, которые только поддакивали, да, и поддерживали в нем вот эти все маниакальные мессианские идеи, собственно, ну вот мы видим теперь результат, когда человек уже непонятно, где, собственно, у него начинается вот какая-то сверхидея, да, где заканчивается, собственно, вот, так сказать, политтехнологическая часть и заканчивается то, во что он действительно верит. В последнее время уже кажется, это как бы перепуталось достаточно одно с другим. И уже сложно различить, где что. В любом случае, ну и это же, как мне кажется, достаточно опасная вещь, да, потому что то, что начиналось как продуманная некая циничная политика, дополнившись вот этими безумными уже какими-то личными идеями, вот она, собственно, становится совершенно неконтролируемой, да, потому что мы видим, что Путин идет по лестнице эскалации уверенно, начиная с февраля прошлого года, да, то есть все те развилки, когда можно было сдать назад и, собственно, как-то попытаться все откатить обратно, все они пройдены, все шаги делались именно в сторону эскалации, усугубления, поэтому, собственно, сейчас кажется очень странным все эти идеи о каких-то переговорах, да, потому что кто с кем вести переговоры? Вот, собственно, Путин нигде не демонстрирует своего желания заключить мир или установить даже какое-то временное перемирие. А у него сейчас все хорошо. Война дала ему очень серьезные рычаги власти внутри страны, превратила его в такой фактор нестабильности в мировом масштабе. Все так или иначе смотрят на то, как, значит, а что Россия, да, что будет.
А Константин, а мы можем понять, а какой план у него на эту минуту? Понятно, план украинской стороны вернуть захваченные земли врагом. План, он что сейчас хочет, с войной, с военной точки зрения, вот что он сейчас хочет, чего добиться уже сейчас, на эту минуту?
Мне кажется, в его планах, собственно, ну, его идеальное, ну, разумеется, конечно, у него есть программа «Максимум» в отношении Украины, это полностью возвращение ее под контроль России.
Под контроль.
В той или иной форме, да, полностью, как бы, то есть, и там российский флаг в Киеве. Это, собственно, его цель из программы «Максимум», от которой он не отказывался ни разу, нигде, как бы, да, ни публично, ни не публично, не было никаких заявлений из-за того, что он пересматривает это как, эту, как некую глобальную цель. Да. У него там есть сейчас тактическая цель – это удержание вот этих регионов, которые были аннексированы. Да. И, то есть, мы же понимаем, что даже, например, если, например, взять тот же самый план, который мы обсуждали сегодня, который Алексей Арестович предлагал, да, о том, чтобы заморозить вот по нынешней линии разграничения конфликт, например, то мы же примерно, прекрасно понимаем, что, например, вот то, что регионы, которые были аннексированы, они же были объявлены аннексированными в административных границах. То есть та же самая ситуация, которая была на Донбассе, да, когда контролировали российские прокси только часть Луганской и Донецкой областей, но в конституциях вот этих псевдореспублик было записано, что их границы – это административные границы украинских областей. И поэтому в нужный момент эта карта была вынута из рукава и сказано, мы начинаем войну за, собственно, расширение законных границ, собственно, да, ЛНР и ДНР. Вот. Поэтому даже если сейчас, например, заморозить конфликт, то у Путина, Путин всегда будет готов его возобновить, например, под этим предлогом. Ну, то есть под предлогом может быть тысячу миллион, но я просто как один из, да, могу привести пример. То есть мы не контролируем полностью территории Запорожской и Херсонской областей, которые являются теперь, значит, частью Российской Федерации. И, соответственно, мы будем там вести войну до тех пор, пока эти законные границы этих российских субъектов не будут восстановлены. Вот, собственно, как бы программа, да, для вот каких-то постоянно повод для возобновления боевых действий. Mm-hmm. И, собственно, таких идей у Путина, я думаю, еще масса находится. Ну и как бы как промежуточная цель, это, собственно, вот проект 2014 года, да, то есть так или иначе захват присоединения к России в той или иной форме вот всех территорий, которые были включены в вот этот виртуальный проект Новороссии, да, то есть вот эти юго-восточные области, где, как считает Путин, живут русские люди, да, которых нужно освободить.
Спасибо, Константин. И Тараса тоже спрошу, согласны ли вы, что примерно вот так оно и выглядит, что план вот по границам установить полный контроль над захваченной территорией и контроль, и политический контроль над остальной Украиной. Вы считаете, что вот да, он к этому идет? Чего он, к чему он сейчас идет-то, вот он, когда веселится на этих собраниях?
Елена, Путин заявлял об этом неоднократно, ставит целью окончательного уничтожения Украины как независимой страны, но он не говорит об этом, он говорит, что мы пришли не уничтожить Украину, мы пришли освободить вас от нацистской власти, а дальше, после того, когда мы это сделаем, вы делаете то, что вы считаете необходимым, но, конечно же, в тесной кооперации с Российской Федерацией, поэтому... Основная конечная цель Путина – это полностью уничтожение Украины как независимого государства, расчленение, и мы помним те планы, которые он озвучивал, расчленение ее на несколько территорий, часть из них будет находиться под прямым российским контролем, и это именно те территории, практически, которые им сейчас оккупированы. Крым, южная часть Украины и далее до Донбасса. Потом создание такого прокси государства под руководством гауляйтера, который будет носить название Украина, а все остальное, то, что невозможно абсорбировать и невозможно подогнать под общероссийские стандарты, назовем это так, оно должно остаться где-то там, за бортом. То есть, условно говоря, это части Западной Украины, которую он уже там предлагал поделить то с поляками, то с венграми, то с румынами. Угу. И вот, собственно говоря, какой план. И поэтому на сегодняшний день этот план не может быть реализован никаким образом, кроме как окончательно сокрушив военную машину Украины, уничтожив ее законное правительство. И поэтому этот план не будет реализован, поскольку на пути этого стоит украинский народ и стоят вооруженные силы Украины.
Да, спасибо, Тарас. Он все это хочет сделать способом долгой, бесконечной, кровавой войны. Это подарок российскому народу к выборам от Владимира Путина. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку,